Игорь Ипин на Радио Шок. В прямом эфире. Прямо сейчас.
Алексей Бегун наконец-то добежал до Радио Шок.
Бегущий ведущий на Радио Шок.
Шалом, прием, дамы и господа, Алексей Бегун таки добежал до Радио Шока. Это значит, что программа «Бегущий ведущий». Как всегда, интересные гости и моя любимая фраза, когда я пишу анонсы, подключайтесь, будет полезно, потому что у меня вот прям череда полезных эфиров с крутейшими экспертами и с очень интересной информацией специально для вас, дамы и господа. Ко мне сегодня пришла интереснейшая гостья. Во-первых, это психолог, тренер, процессор Эссе. Вот как, кстати, я вот об этом уточню, что это такое процессор. Врач с 15-летней практикой, спикер международных фестивалей «Психология и саморазвитие» Александра Тараканова. Саша, я буду с тобой на «ты», буду обращаться к тебе на «ты», буду говорить тебе «Саша», ты же не против.
Нет,
мы с тобой,
конечно,
знакомы достаточно недавно, поэтому уже себе позволяю. Здравствуй, дорогая моя.
Привет, привет, Лёш. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как ты?
Я вот прямо сейчас... Ты знаешь, по-разному. По-разному. Первый мой опыт вот такой записи в эфире на радиостанции, именно из студии. Были эфиры, где я запись шла онлайн, но вот так, чтобы из студии, это впервые. И это очень интересно. Вроде бы так и по-свойски, и спокойно, но все равно так немножко мандражно, будоражище.
Вот, слушай, а вот тогда вопрос к тебе как к психологу. Если бы ты встала перед психологом, а лучше прям перед психологом Александрой Таракановой, прости меня за такие элементы шизофрении, но все-таки, что бы ты порекомендовала психологу Александре Таракановой как психолог Александра Тараканова перед выходом в эфир?
А ты знаешь, я бы сама бы себе порекомендовала, и то, что, собственно, я рекомендую другим людям, которые, быть может, приходят с такими вопросами, волнение перед выступлением, тревога, я бы порекомендовала ничего не вытеснять, никакие свои эмоции, чувства, не пытаться засунуть куда подальше, не стараться сделать вид, что все хорошо, я сейчас соберусь, я сейчас мобилизуюсь, я сейчас что-то сделаю, куда-то прыгну, рвану. Это все лишнее.
Да?
Это все лишнее, потому что это создает больше напряжения. Все равно все то, что мы чувствуем, как живые люди, будет стремиться выйти наружу, будет стучаться в закрытые двери. И поэтому то, что я и сама предлагаю себе, и, собственно, куда смотрю, это всегда внутрь, всегда в глубину. Вот для того, чтобы вернуться вот в это состояние центрирования, спокойствия, расслабленности, потому что именно из такого состояния дальше и случается все самое прекрасное.
Я всегда рекомендую как раз-таки людям либо перед выходом на сцену, а особенно когда они выходят ко мне вот на эфир, вот попытайтесь, я понимаю, что это тяжело, но все-таки попытайтесь кайфануть.
Кайфануть, да.
Потому что ты не представляешь, ну вот я не знаю, я не сторонник там эзотерических учений, но как раз-таки время в эфире и время обычное – это два разных измерения.
Да.
И это очень интересная штука, потому что ты в конце эфира по-любому задашь вопрос: «Все, что ли?»
Да, я знаю, когда время наполнено чем-то очень интересным, оно течет быстро, быстро оно несется, что даже не замечаешь, что прошел этот час. И знаешь, кстати, у меня есть клиенты, это и дети из музыкальных школ, из студий, и педагоги. И как раз они приходят с таким вопросом: а как вот так вот? Мы же часто выступаем, конкурсы, разные фестивали, концерты. Как вот в этом состоянии, в таком быть, когда можно и с собой вроде бы как совладать, и в то же время проявлять все равно вот это чувствование, музыкальность прямо на сцене во время конкурсов? И, кстати, это тоже одно из моих предложений им. Кайфуйте на сцене, выходите, наслаждайтесь тем, что вы делаете прямо сейчас для себя, и, конечно, для публики тоже, но прежде всего для себя, и тогда совершенно по-другому происходит это выступление.
Абсолютно так, видите, друзья мои, уже полезные рекомендации вам полетели прямо сейчас. Давай, знаешь что, мы все-таки с тобой, хоть мы с тобой немного и знакомы, но, во-первых, у нас как раз-таки ведется видеотрансляция в группе ВКонтакте «Бегущий ведущий», это значит, у нас можно подсмотреть. Плюс ко всему, можете писать комментарии, можете писать в графе общения на сайте «Радио Шок», там, где вы слушаете эфир, любые комментарии мы обязательно их прочитаем, если они, конечно, в рамках разумного. Вот, и я хотел бы тебя познакомить и с тобой лично познакомиться. Вот изначально, когда тебя вот, что называется, прости за выражение, переклинило стать психологом?
Торкнуло.
Торкнуло. Это были школьные годы. Почему я спрашиваю? Просто, мне кажется, мы с тобой, в принципе, примерно одинакового временного отрезка рождения. Вот. И как раз-таки, когда вот время подходило к студенчеству, лично в моем время была какая-то, просто пик. Какая-то мода на психологов. Очень много людей перлось на психологов. Ты вот просто попала под эту волну или у тебя, что называется, свой путь?
Нет, не попала под эту волну. Реально мой путь, потому что изначально я поступала в медицинский вуз. Ага. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Я не только в него поступила, я еще его и закончила.
Я вот озвучил, что ты еще 15 лет была врачом.
Да, и собственно, и работала доктором все 15 лет, и даже чуть больше. Но дело в том, что таков мой путь, что мне всегда интересно что-то дальше, больше, а что еще шире, а угу. что еще может быть. И в какой-то момент мне показалось, что как-то мне тесновато, что ли, стало в той специальности. Как будто меня всегда, в принципе, с юных лет интересовало то, а как устроен вообще человек? А что в нем там внутри? И как же вот есть у него тело, вот такое тело, руки, ноги, голова. Да, вот есть биологическая система. Но есть же что-то еще там внутри, то, что он проживает, то, что он чувствует. И работая доктором, я как будто бы уже с людьми общалась и вот с этой точки зрения. Угу. С точки зрения того, а как они себя вообще ощущают. Что там с ними сейчас в этот момент происходит. Угу. Кроме того, что показывает тело. И вот в какой-то момент времени я решила, что хочу еще дальше и больше. И вот таким образом я познакомилась сначала с технологией ЭСЭ. Это авторская технология ЭСЭ Людмилы Карловой. Uh-huh. Это Людмила Карлова мой руководитель, моя коллега. И уже после того, как я познакомилась с этим методом, мне настолько стало интересно, как это, что человек может вообще узнать еще о себе такого нового, чего он не знает. И уже после этого я пошла получать диплом, специализацию по психологии. У меня был вот такой путь. Uh-huh. Я сначала через медицину возник более глубокий интерес про человека, про устройство мира, про вообще биологию этого мира. А потом уже дальше я и познакомилась с методикой, а потом уже пошла в психологию. Вот такой был путь.
А вот что ты пойдешь учиться на медицину, это в каком классе возникла идея?
О, это вообще было совсем по-другому. Опять по-другому. Uh-huh. Да, у меня таких очень много разветвлений в жизни происходило. Я изначально собиралась поступать на биофак в университет, на биологический факультет. Потому что в детстве все вот что, живое, подвижное, бабочки, жуки, трава, растения, вот это все моя стихия. Uh-huh. У меня всегда куча комнатных растений, кружки цветоводства, биология клетки, иммунология, вот все вот туда. Вот это что-то очень такое маленькое, но огромное, потому что столько функций, столько
возможностей. Тебе микромир интересно изучать было.
Микромир, без которого невозможен и макромир в том числе. И я хотела поступать на биофак в университет. Но так сложилось, что та школа, в которую я перешла из-за биологии, специализировалась на медицине. Uh-huh. И это был медицинский класс при университете. И как-то так вышло, что почему бы нет? Почему бы не попробовать? Ведь, в принципе, все равно интерес-то в этой сфере, в uh-huh. этой теме. И вот так я попала в медицину. И, в общем-то, видишь, как удачно попала на 15 лет. не просто так соприкоснулась и ушла. Нет, прям погрузилась.
Ты вот сказала про авторскую методологию, если я правильно понял.
Технология. Авторская технология.
Вот, ЭСЭ.
ЭСЭ.
Об этом подробнее. Что это такое? С чем это едят?
ЭСЭ в
переводе... Если я понимаю, что в двух словах это очень тяжело пересказать.
Это правда очень тяжело, но посмотрим, попробуем.
Попробуем в трех.
Да, давай. авторской технологии «эс» Людмилы Карловой в переводе на русский, это латинское слово «эс», в переводе на русский «бытие». И так. Здесь можно было бы сказать, что какой аспект, какой контекст.
Ну, как ассоциативный ряд, да, да, сразу.
Как ты мне сказал сразу про что? Про духовное, про
да,
что-то такое.
Да, религиозное. Да.
Ну, нет, на самом деле, нет, конечно, бытие имеется в виду устройство человека, устройство его психики, устройство его внутреннего мира и то, как он живет в своей жизни, то, из какого состояния он живет свою жизнь. Просто так получилось, что, будучи уже доктором, я искала, во-первых, метод, который бы я могла взять себе как инструмент в свою копилку для того, чтобы работать еще шире, чем просто доктор. И, кроме этого, я искала способ, которым бы я могла помочь самой себе. Потому что на тот момент времени у меня были такие серьезные проблемы со здоровьем, которые внезапно обнаружились. И нужно было что-то решать, потому что ситуация была уже на определенном уровне такая пиковая. И это тоже, кстати, был такой очень интересный период жизни, который не то чтобы заставил меня многое переосмыслить, а который подвел меня к тому, что мне необходимо было переосмыслить многие моменты жизни, многие фундаментальные основные представления, свои верования, конструкции. И я таким образом нашла этот метод. Метод как раз позволяет обнаружить внутри себя те скрытые разные тайники, те закоулки, те сложные паттерны поведения, огромное количество программ и представлений, которые мешают нам быть в свободном, расслабленном состоянии. В состоянии, из которого можно жить свою счастливую жизнь.
Кайфовать, то, о чем мы начали эфир.
Кайфовать, да, но кайфовать в здоровом смысле слова.
Да, 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 естественно, да, конечно же, без всяких деструктивных вещей. Потому что кайфовать можно даже от того, что попил водички.
Да, и, кстати, знаешь, однажды мне сказала клиентка после сессии эссе, она сказала, как это возможно? Я, чтобы в такое состояние попасть, увлекалась легкими такими препаратами, в принципе, разрешенными, но для того, чтобы все-таки сдвинуть состояние чем-то внешним. А здесь мы пошли в этот процесс, и я ощутила совершенно иное качество себя, качество ощущений, в целом качество своей системы. Таким, каким я еще никогда вообще не ощущала в своей обычной жизни.
Ты попей, а я пока сформулирую вопрос. Ну, примерно теоретическую часть ты сказала про эссе. А вот на практике как это выглядит? Потому что, ну, выглядит как будто бы, вот извини, сейчас вот немножко скептицизма зайдет в чат.
Давай.
Выглядит как будто бы у тебя есть некая волшебная таблетка, после которой все люди друг друга любят и максимально кайфуют.
Вообще ни разу не все.
Вот.
А только те, кто, собственно, хочет и готов.
Готов.
Конечно, ну потому что как? Волшебных таблеток вообще не существует.
Я поэтому и спросил.
Ни один метод не является волшебной таблеткой. Метод лишь может подсветить, показать. Это, знаешь, я люблю эту метафору, когда, предположим, вот идет рядом со мной человек, а я иду рядом с ним. Мы можем даже держаться за руки. Но вот у меня вот такой огромный прожектор. Я вот этим прожектором свечу на этот путь, по которому мы идем. Но его ноги, он собственные, свои ноги, он переставляет сам. Я его ногами двигать не могу. Он решает в итоге перейти ему через бревно, если оно лежит на его пути, или сдвинуть его в сторону. Он решает сейчас ему сесть передохнуть, или мы пойдем с ним дальше. Я как будто вот освещаю всю эту дорогу для того, чтобы он мог увидеть те препятствия и изменения, которые есть. И, конечно, мы с ними поработаем, с этими препятствиями.
Ты как ментор выступаешь таком, в этом смысле? Или это неправильно подобранное слово?
Ну, я бы не употребляла вообще, в принципе, здесь это слово, потому что я сама лично не очень чувствую его смысл. Поэтому я не смогу сказать, оно здесь правильно или нет. Я могу говорить только о том, что я чувствую, и о том, что я проживала.
Тогда переведи слово «процессор».
Да, это человек, который наблюдает процесс. Наблюдает процессы. Наблюдатель. Тот, кто свидетельствует то, что происходит. И вот из этой позиции наблюдателя я могу видеть явления, и маленькие, и большие. Я могу наблюдать процессы, происходящие в нашем тандеме клиент-специалист, клиент-процессор. То есть это ничего общего не имеет с компьютером, с техникой.
Нет, это понятное дело, конечно.
Это исключительно человек, наблюдающий процессы.
Мне тогда нравится перевод. Процессор S – это человек, наблюдающий процессы бытия.
Да, да, да.
Шикарно. Да. Давай сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся к эфиру, друзья мои. Никуда не убегаем. Сидишь ВКонтакте? Забегай в гости.
Сообщество «Бегущий ведущий».
Прямые эфиры «Радиошок». Обзоры концертов звезд и проводимых мной мероприятий.
«Бегущий ведущий» — это личный блог.
Забегай и оставайся в центре событий.
«Бегущий ведущий».
Побег бесполезен. Все вопросы будут заданы. Все ответы получены.
А мы продолжаем эфир, дамы и господа. Алексей Бегун в качестве бегущего ведущего программы «Бегущий ведущий». Это моя любимая тавтология. Арон Притула тем временем нам пишет комментарий в ВК под нашим стримом. А я напоминаю, что как раз-таки стримчик идет. Прямо сейчас можно нас не только послушать, но и подсмотреть. Леха не спит. Сон, Арон, для слабаков. Все. Воскресенье, значит, пора работать. Хватит уже отдыхать. Вот. Потому что... Почему я не сплю? Потому что у меня прекрасный гость в гостях, Александра Тараканова. Психолог, тренер, процессор Эссе, врач с 15-летней практикой. В общем, мы тут много чего обсуждаем. И вот, Саша, у нас центральная все-таки тема, мы вот когда с тобой обговаривали, очень интересно ты ее сформулировала. Умение быть – роскошь 21 века. Вот сейчас прям максимально свободно. Я потом буду вопросы задавать. Что это за такая интересная тема?
Да, ты знаешь, я даже... Я бы даже вот еще по-другому бы написала. Умение быть – новая роскошь 21 века. Вот я даже бы такой бы акцент добавила. На мой взгляд, очень важная тема, очень. Потому что у нас такое время сейчас очень больших скоростей. Да, время гонки, время загруженное мессенджерами, новостными лентами. И в этом состоянии люди... очень сильно ориентированы на внешнее. Они своим вниманием все время рассеяны во внешнем пространстве, в своих телефонах.
Ну, еще и клиповое мышление.
Конечно, конечно. И вместо пресловутого, может быть, уже так, банально, может быть, даже, вместо осознанности находится вот в этой реактивности. Да, да. По привычке действуют, действуют на автомате. И фактически в этом теряют очень много силы. И теряют энергию свою собственную. И почему это роскошь? Почему так я сформулировала новая роскошь? Потому что вообще, что такое роскошь? Вот прям хочется даже разобраться в этом понятии. Это что-то, чего мало на одном из уровней, и то, что сложно себе позволить. Да, вот если взять одно из представлений о роскоши, это что-то, что в дефиците. Да, потому что если это станет у каждого, это как будто бы уже перестанет быть роскошью.
Но то, что в дефиците у кого? Всем. У всех? А есть люди, у которых это в избытке.
Конечно. Вот. Ну, вот в целом, если брать, то это что-то такое, что трудно позволить, сложно позволить, и то, что есть не у всех. И вот что на сегодняшний день нам трудно себе позволить? Трудно позволить себе не отвечать сразу в сообщениях, предположим, да? Ну, кто-то, конечно, может наоборот не отвечать, вытеснять сообщения, игнорировать людей.
Сейчас я камень себе в огород поймал. А я такой же, я тоже...
Да? Ну,
я единственное, знаешь, особенно там в Телеграме,
кажется, ты сразу мне
я вижу сообщения, если я понимаю, что сейчас я в других процессах
занят,
нахожусь,
да,
вот, я потом, я лучше не буду открывать, чтобы потом оно мне напомнило о себе.
Ну, это частности, да, просто как пример. Что еще нам трудно позволить себе? Это смотреть в окно без телефона в руках, да? Просто гулять.
А что, так можно?
Да, вот-вот. Просто гулять, предположим. Выделить себе время для, быть может, какого-нибудь ритуала приятного. Вот и поэтому дать себе внимание, да? И поэтому вот это действительно сейчас как роскошь. Как некая такая новая роскошь. Если, условно говоря, так называемая роскошь предыдущей парадигмы, ну, условно говоря, это какие-то предметы, вещи, статусность, быть может, что роскошь нового времени – это состояние внимания себе и возможности быть вот в этом состоянии быть, умение быть. Поэтому я.
А время? Есть ли роскошь нового времени?
Время? Я думаю, да, потому что когда человек умеет быть вот в этом состоянии присутствия в себе, он действительно как-то по-другому начинает воспринимать и время. Оно как будто в его реальности течет иначе.
Нет, я почему спросил? Потому что огромное количество людей время рассеивается. То есть они не следят за временем, опаздывают и так далее. То есть я вот ненавижу, например, вот прям ненавижу опаздывать.
Смотри.
Я себя неполноценным чувствую, если я опаздываю. Это вот да, прям
да,
правда.
Да, да. На одном из уровней опаздывает и суетится тот человек, который как раз-таки не умеет быть. Который в этот момент не присутствует в себе. Потому что присутствующий в себе человек, он чувствует. Вот сейчас мне нужно уже подняться со стула, мне уже сейчас нужно одеться.
Нет, 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 и здесь я с тобой согласен. Извини, что перебью, сейчас мы немножко подискутируем даже на эту тему. Одно дело, я вовремя встал и побежал, другое дело, ну, есть все-таки факторы там абсолютно разные, там и общественный транспорт, и еще что-то, и пробки, вот. И то, на что я уже повлиять не могу...
Не, смотри, прямо сейчас мы реально с тобой подискутируем.
Давай.
Ну, давай мы подискутируем вот так, чтобы прям... Красиво открывалось для нас это пространство. Могу повлиять как? Это очень такой взгляд, как же так его назвать? Не то чтобы безответственный, может, это грубо звучит, но тем не менее. Взгляд на то, что ой, пробки — это не я, я не могу на это повлиять. Автобус остановился, я тоже не могу на это повлиять. Но есть уровень, на котором это все я. Это все я. Это уровень вот про ту самую мою любимую стопроцентную ответственность. Стопроцентная ответственность человека, что он ногу свою поставил туда, где другой ему на эту ногу наступил. Это, может быть, звучит для кого-то вызывающе. Кто-то, быть может, сейчас нервничает из-за этого и говорит, и хочет про себя сказать: «Нет, я не согласен, это не так». Но, знаешь, мне нравится эта позиция. Мне нравится так жить, и так считать, и я в это верю, потому что когда эта ответственность стопроцентная, тогда у меня нет необходимости, она просто автоматически отпадает, искать того, кто виноват в моих неудачах.
Дело кто, не виноват.
Кто мог на это повлиять? Я тогда задаю все вопросы себе. А что я, быть может, могла раньше сделать для того, чтобы не попасть в такую ситуацию? Или, может быть, где я отлетела,
то есть,
потеряла эту связь
хорошо,
с собой.
Хорошо, согласно твоей теории, мы можем повлиять на абсолютно все процессы.
Мы создаем для себя такие процессы, в которых нам было бы более-менее хорошо и комфортно и классно. Бывают, конечно, мы же не идеальные
Нет,
существа.
Я поэтому говорю, ну хорошо, вот прям вот пример... Очень-очень хороший, особенно там для жителей мегаполиса.
Давай.
Петербурга.
Давай.
Вот. Все мы знаем, что когда приезжают главы государств, что происходит? Центр перекрывается.
Да.
Вот. Ты выезжаешь с условного Купчино, тебе нужно на там условно на Гражданском проспекте оказаться, но на машине, примерно, ну, допустим, он перекрыт.
Да.
И тебе нужно через центр проехать. И в какой-то момент ты понимаешь. Ты проснулась рано, ты привела себя в порядок, все прекрасно, все идеально,
подготовила,
но...
Подготовила, запланировала, да?
Ты едешь, и тут тебе просто перекрывают дорогу,
да.
А на другом конце у тебя важная встреча. Где тут твоя ответственность?
Она во всем. Она
в чем?
Она во всем, в том, что я на эту встречу в итоге не попаду. Она моя ответственность в том, она даже знаешь в чем? Она даже в том, из какого состояния я на эту встречу договаривалась. Потому что, быть может, это важная встреча, которую я себе представляю, важной на уровне...
То есть тебе надо было ночью ехать
уровне...
и сидеть ждать
Нет,
этой важной?
Нет, я не про это. Ну вот смотри, это же разные уровни. Мы же не линейные. Мы же не вот просто точка А, точка Б. Мы же целый мир. Это многомерность, такой объем, который невозможно посчитать на счетах или на калькуляторе. И вот есть один из уровней, когда вот я хочу, я стремлюсь, у меня важная встреча, я на каком-то уровне так думаю, да? А есть другой уровень, где кроме меня существует еще целый вот. Мир, но моя ответственность не отменяется вообще ни разу.
Вот... Я здесь с тобой согласен абсолютно. Просто мне как кажется, если мы вот это вот зациклимся на том, что все это моя ответственность, и потом опаздываем на встречу по причинам, на которые мы не можем повлиять, не могли, то таким образом это удар по самооценке. Что вот я такой ответственный, значит, я неправильно что-то сделал.
Смотри,
я к этому подвожу.
Смотри, тогда я бы предложила посмотреть вообще в это понятие ответственность. Потому что для многих людей ответственность — это что-то ассоциируемое с тяжестью, с грузом. То, что мы должны тащить, угу. выполнять, взять на себя груз ответственности. Еще есть такая формулировка, да? Ответственность для меня и вообще про то, что мы в технологии говорим, она вообще не про это.
А про что?
Ответственность. Я даю себе ответ. Я в контакте с собой. Что я сейчас чувствую? Что я проживаю? Я в ясности. Я на уровне своего мышления, в мысли, в чувствовании, в ясности. И из этой ясности я уже принимаю решение.
Таким образом.
Я в контакте с собой. Ответственность — это и про признание. Я признаю, что со мной сейчас происходит это так. Я не ищу кого-то вовне, кто сделал мою жизнь косячной или еще какой-то. Я веду вот этот диалог с собой. Я в ответе с самим собой. Угу. В этом взаимодействии. И тогда отваливается даже чувство вины и желание себя обвинять. Угу. Я не делаю себя виноватой вот. В этих ситуациях. Я взаимодействую с собой таким образом, что... Вот сейчас так происходит. Я как-то могу изменить или нет? Если не могу изменить, то что я могу тогда сделать? Предложить? Передоговориться?
Не, это понятно.
Ну, чисто
вот.
По-человечески, ну, извиниться.
То есть я правильно понимаю, что как раз-таки вот эта вот история про внутреннюю гармонию, главное, чтобы вот внутри тебя было все структурировано хорошо, и ты принимал и любил себя максимально, несмотря на происходящее вокруг события.
Но не то, чтобы структурировано все внутри, а как бы прочувствовано, выстроено, центрировано. Угу. Я бы вот так сказала. Структурировано, ты знаешь, это как будто я немножко как робот такой должен действовать вот четко угу. по простроенному плану. Кстати, четкий, очень жесткий, такой непоколебимый план — это тоже один из моментов, который нам вставляет палки в колеса вот в это состояние умения быть.
Угу.
Да, потому что в состоянии умения быть там очень много при этом пластичности и гибкости. И одновременно расслабленности и, да, того самого присутствия. Вот как это тогда быть в расслабленности, но одновременно в ясности и в силе?
Вот смотри, ты сейчас задала вопрос, о. И я его тебе прям
адресую.
Да.
Давай.
Ну,
задай,
как это вот быть одновременно в ясности и в силе?
И в расслабленности.
И максимально да? расслабленным.
Да. У нас расслабление очень часто ассоциируется с чем-то. Я растекся, я поплыл, я как амеба. Угу. Расслабление — это что-то такое. Потеря силы, да, вот какая-то ватность, мягкость. Сюда же болезнь, угу. сюда же вот это состояние овоща уже, если это крайняя такая фаза. Да, вот что-то такое бесформенное. Но по факту это не имеет ничего общего с действительностью. Там, где мы говорим про противоположные состояния, вот тут напряжение, а тут расслабление, тогда, конечно, да, это угу. будет вот так. А если мы говорим вообще про это расслабление, то как это может быть? Это состояние, в котором мне хорошо внутри. Нет напряжения, нет вот этого спазма. Но я при этом не растекаюсь. Я, знаешь, как можно сказать? И я в упругости, угу. вот в этом внутреннем таком состоянии упругости, как вот видел у заправок, например, стоят такие куклы, которые воздухом нагнетаются угу. и машут рекламные вот эти. Вот это упругость, да? Вот как вот что-то такое подкачивает изнутри, и человек в этой упругости. А чтобы быть в таком состоянии, нужно действительно буквально этот навык умения быть в себе раскачивать, угу. вспоминать, а как это я могу в такое состояние войти. Оно у нас у каждого есть, это состояние. Мы просто на каком-то уровне позабыли, как это.
Вот я сейчас позволю себе, прости, побыть немножко шариковым.
Давай.
В плане, вот на словах все круто, окей.
Давай на деле, на практике.
Что это за практика?
Давай,
что,
давай.
Как это выглядит? Ну, потому что красиво говоришь, все, я с тобой абсолютно во многом согласен. И про ответственность я специально эти вопросы задал. Я-то, в принципе, тут на твоей стороне. Просто вот, вот как раз я вот эти вот колкие вопросы, которые мне тоже задают,
да-да-да.
Я их и тебе переадресовал для того, чтобы ты раскрыла тему. Вот, а вот практика.
Конечно, практика. Она вообще может быть очень простой. Например, устраиваемся удобно, закрываем глаза, выделяем на это, предположим, 5-10 минут своего времени.
То есть это медитация?
Это, ну, можно
вот,
назвать...
Вот видишь, я сразу вот прям вот надо кольнуть, нет?
Можно назвать медитацией, но, собственно говоря, знаешь, мы так любим давать чему-то название, потому что за названием как будто бы сразу же следует ворох... определение и как будто бы понимание. Но что, если мы вообще не будем это ничем называть? Что, если это, быть может, и не медитация, и не что там еще у нас существует? Какие-нибудь
дыхание,
там,
извини меня.
Да, разными частями тела, дыхание, да, там что там... Не знаю, какие...
А сейчас уже, ну, правда, чем только не тешатся.
Да неважно, на название это придумываются.
Все, мы без ярлыков тогда?
Мы без ярлыков, потому что ярлык, он все равно как будто какие-то рамки задает. Давай вот прям без ярлыков. Устроиться можно удобно. Я так обычно и говорю, на тренингах говорю, и даже в сессиях индивидуальных говорю, когда люди приходят с разными запросами. Устроимся удобно, закроем глаза, и все внимание себе. И тогда кто-то может спросить, а как это?
Потому что
человек реально привык блуждать в своих мыслях где угодно. Про что угодно, про близких, про работу.
А все
про...
внимание это себе, это вот... у меня сейчас сразу ассоциация.
Да-да.
Какой я офигительный.
Это супер, это просто класс. Это фактически ты уже просветлел.
О, все, отлично.
И дальше можно сказать, все внимание в тело. В тело. Не просто все внимание себе, куда, как себе, во что, каким образом. Все внимание в тело. И дальше я могу сказать, мягким вниманием пройдитесь от кончиков пальцев ног до самой макушки. Да? Согласуйтесь со своим телом. Согласуйтесь с теми ощущениями, которые вам может тело сейчас показать. Развернуть, какие ощущения сейчас может тело для вас. Да? И предлагаю, отметьте, например, зоны напряжения в теле, если они есть. Да? Внесите в них чуть больше своего внимания. Да? И человек может это делать дома сам. И вот он пошел этим вниманием вовнутрь, да, как бы хоп, и вот этот свой внутренний взор, который был снаружи, он берет и делает его внутренним взором. И вот этот внутренний взор направляет как раз-таки в тело. И отмечает, что, о, а тут у меня, оказывается, зажато, а тут подтянуто, а тут как будто пусто, а тут что-то ноет, а тут перекошено. И самое интересное, что даже можно сказать, а вот теперь почувствуйте, точно ли вы удобно устроились? И человек тогда берет и начинает ерзать, потому что, оказывается, он устроился ни разу неудобно, но он даже этого не заметил. А мы же ведь так и живем зачастую. Мы вот сели, и мы не понимаем, что у нас давно, но уже нога там отваливается. Как она должна тогда онеметь, чтобы почувствовать? И вот о чем речь. Вот о том, что на сегодняшний день вот это умение быть, это прямо новая форма культурного капитала, когда мы правда можем перестроить свою систему, действовать по-другому и чувствовать, соответственно, тоже. И вот дальше человек такой смотрит, наблюдает свои процессы. И я могу сказать, вот почувствуйте все, что вы чувствуете. Будьте открыты всему, что придет. А это могут быть ощущения в теле, эмоции и чувства. И я веду этот процесс, и человек сам может вот прямо взять себе эту схему и попробовать потренироваться дома. 5 минут всего. И знаешь, огромное количество спазмов и блоков в теле благодаря вот этой очень простой практике уже проходит. Мы делали это 1000 раз. Потому что достаточно внимания внутрь себя, в свое тело, и тело уже такое, знаешь, как я слышу тебя, я вижу, ты заходишь со мной в контакт, ты входишь в этот контакт. Значит, все, мы идем вот в эту согласованность, и поэтому я могу реагировать на твои предложения. Я тебе не враг, я твой самый большой друг, говорит вот так тело. И это действительно очень простая практика. Знаешь, мы недооцениваем очень умение наше чувствовать, быть воспринимающими эти эмоции. Мы очень недооцениваем эмпатические наши свойства, то есть как раз таки считывать, а что же чувствует другой человек, что же чувствую я сам. Мы вообще недооцениваем вот этот навык чувствования и внимания себе. А на самом деле это очень просто. Очень. Но видишь, как устроен наш мозг? Все, что ценно, оно должно быть как будто трудно, тяжело, сложно добываемо. А если что-то очень легкое и простое, значит, оно как будто бы не очень ценно. Это тоже на самом деле программа.
Согласен. Анна Ништа тут интересный комментарий написала. Роскошь — это что-то на богатом. И мы иногда эмоционально бедны. А хочется действительно обладать возможностью быть большими буквами. К сожалению, мы не всегда можем повлиять на некоторые аспекты однозначно, а вот реакции – это поле ответственности человека. Но это by my opinion. Я не знаю, что это какое. Это, видимо, она что-то на своем богатом написала. Просто прокомментируешь?
Какая, ну, так мы за, ну, для меня...
Да, мы это уже обсудили, но...
Да, для меня, конечно, за реакции свои он тоже точно отвечает. А кто же будет за его реакции-то отвечать? Его реакция, его ответственность. И это его, кстати говоря, еще и выбор. Может быть, я вообще сейчас скажу какие-то супер провокационные для кого-то вещи, но это действительно мой выбор, как я буду реагировать. Мой выбор, обидеться или нет. Мой выбор в данном случае улыбнуться.
Конечно,
или нет.
Это естественно.
И как я буду реагировать. Поэтому для меня здесь как-то понятно все. А что роскошь на богатом? Так вот, я ж как раз и хотела осветить именно вот с этой точки зрения, что так люди считают, что роскошь — это что-то недоступное. А на самом деле на сегодняшний момент времени умение быть — это абсолютно доступная опция. Она перестает вообще быть вот в том представлении роскоши. Просто действительно это можно развить через пресловутые дыхательные практики, не будем уточнять, чем и как. Да, через, предположим, определенное выделение времени себе, когда телефон в другой комнате, когда это офлайн режим, через возможность идти вот в такую практику, как я предложила. Это то, что человек может сделать для себя сам.
Да.
А также он может пойти, предположим, и пораскачивать это новое для себя состояние через специалистов. Он может выбрать для себя методику, любую, какая ему понравится, которая ему зайдет. И если ему заходит, он может через это практиковать там. Потому что сейчас очень много реально интересных очень программ, где человек может соприкоснуться с собой через проводника. Через специалиста, кто может его просто провести. И, конечно, это работа с собой в том плане, а о чем я думаю? Где сейчас мое внимание? Оно в ком? Оно в чем? Ведь если мы все время где-то блуждаем, рассеиваем это внимание, это у нас такая экономика внимания. Оно у нас где угодно, но только не внутри себя. Мы можем прямо отслеживать. Я сейчас где? О, убежала мысль. Я уже улетел. Я уже не в теле.
Это же вот это вот как раз про эмоциональный интеллект.
Да, про телесный.
Какую эмоцию ты сейчас
интеллект
испытываешь? Да, ты себе прям задаешь частенько эти вопросы.
Да. Это не значит, что надо запретить себе думать. Нет, конечно, мы живые люди. Это прекрасная функция наша. Думать, анализировать. Но здесь про другое речь. Это когда я могу жить одновременно и думать, и чувствовать, и эмоции испытывать, и наблюдать это все. И когда я это все испытываю, наблюдая себя, я как раз в этом присутствую. Мне иногда задают вопрос: а вот ты что, там не злишься никогда? Или
да все мы злимся.
Не ругаешься? Я говорю: да нет, конечно, что? Я, может, кого-то и стукнуть даже могу иногда, быть может.
Все, я понял.
Просто фишка-то основная в том, что я могу проживать все, что обычному человеку, живущему на этой земле, дано прожить, но при этом я могу это наблюдать, и наблюдая, очень быстро менять свое состояние. Менять. Умение быть дает возможность менять свое состояние. А меняя свое состояние, мы можем влиять на ход последующих событий, потому что есть четкая связь между тем, в каком состоянии я нахожусь, и тем, что происходит в моей жизни.
В таком случае, ты примерно вот описала практику, там, одну-две, это понятное дело, но с каким запросом вообще в таком случае к тебе люди приходят? То есть, как это выглядит? Мы, понятное дело, исходя из этики, никакие имена не называем, но вот самые интересные истории и самые интересные случаи, это прям вот было бы от тебя интересно услышать.
Да, но смотри еще, что хочу сказать. Ту практику, которую я описала, Это не то же самое, что сессия или тренинг. Я просто описала практику в формате темы, которая у нас заявлена. А сессия-то, она по-другому проходит. И если ты спрашиваешь меня про какие-то интересные кейсы, до случая...
Ну, да.
До случая, да?
Но... Запросы, в первую очередь.
И запросы. Что... Запросы. Да. Запросы абсолютно разные, согласно тому, что у человека в данном случае дергает, болит, и что он хочет.
Сейчас
и...
уточню. Прости, держи мысль. Вот как раз-таки, исходя из запросов, ну, все равно ты к центральной теме эфира сегодняшнее прям умение быть, ты же к ней приходишь изначально, или я не прав? То есть человек приходит с каким-либо запросом. Я специально об этом проговариваю, пока ты запрос не озвучила. Вот, и отталкиваешься ли ты от теории, как раз-таки, от вот этой истории, умение быть роскошь сегодняшнего дня?
Нет, это тема в моей работе, когда я именно в процессе работы.
Вот.
Она не является чем-то, к чему я хочу человека провести.
Ну, то есть нативно она пересекается.
Она пересекается,
вот,
конечно.
Вот, все, я вот это и хотел уточнить.
Она пересекается, потому что, по сути, эта тема про состояние.
Да,
а поскольку мы как раз работаем с состоянием, я работаю с состоянием, как процессор, психолог, то, естественно, это то, что человек хочет на выходе получить. Он хочет выдохнуть, он хочет расслабиться, он хочет, быть может, изменить свое состояние здоровья, потому что приходят люди, у кого что болит, предположим, в теле. То есть реально действительно могут приходить с разными проблемами телесными, со здоровьем. Это, собственно, то, что подтолкнуло меня искать вот этот метод, какой-либо метод, который в итоге я нашла как эссе. Кто-то может прийти с проблемами в отношениях. Не могу выйти замуж, или наоборот, достало уже так жить вместе, что сил никаких нет, но не можем расстаться, потому что страшно сказать друг другу о том, что уже все, что чувства прошли, поменялись. Это могут быть истории детско-родительских отношений, это могут быть истории бизнеса, желания укрупнения масштаба. Это, конечно, абсолютно разные темы. Предположим, женщина одновременно хочет и бизнес свой вести, но и хочет в семье присутствовать, чтобы не было вот этого разделения. А у нее внутреннее беспокойство. А как это сделать? А как получится? Страхи поднимаются. Кроме того, можно прийти, знаешь, интересно, вообще без запроса. Можно прийти и сказать: да у меня вообще все хорошо, но я хочу посмотреть, а что еще я о себе не знаю. Какой такой ресурс я могу в себе раскрыть, который развернет меня как-то так интересно, и жизнь так для меня раскроет интересно. И тогда это вообще ни разу не про боли. Да? То есть можно прийти с конкретным реальным запросом, а можно прийти и вообще посмотреть новое что-то на перспективу. И прямо для момента сейчас.
Так. Мне интересны кейсы.
Кейс, ага, хорошо. Мне очень нравится этот кейс, он такой очень показательный. Он, правда, не быстрый во времени, но тем не менее. Это педагог музыки. Это очень талантливый исполнитель, преподаватель. И долгое время это была практика ее с частными учениками в количестве 5-6 частных учеников. На сегодняшний день это потрясающий исполнитель. На крупнейших наших площадках, известных как Мариинский театр, как филармония, большой зал, как зал капеллы. Это конкурсы международные по нескольку раз в неделю иногда. Это первые премии и свои собственные. И
ты сейчас начала говорить что-то на богатом.
Да, ты знаешь, потому что как раз это то, к чему человек внутренне хотел прийти, но никак не мог к этому прийти. Потому что определенные страхи, верования и определенные установки мешали этой женщине развернуться вот в этом своем невероятном ресурсе, вот в этой огромной своей силе. Да, на это понадобилось время. Но мы огромную работу провели. Работу, которая затрагивала все сферы жизни, и личную жизнь в том числе. Потому что многое проистекало и оттуда тоже. Это правда, это не про то, что там раз и все. Хотя такие случаи тоже есть. И вот такой один случай, один кейс, когда вот раз и все, мне он тоже очень нравится, обратилась женщина насчет ребенка. Мы работали именно с ней, не с ребенком. Но суть была в том, что однажды в маленьком очень возрасте она дала ему что-то из прикорма уже, и он подавился. Подавился очень сильно, так что прям начал синеть. И его спасли, но для нее это создало такую травматичность, что она очень долгое время, уже до такого его возраста, там, 5-6 лет, она его кормила только жидкой пищей. Не оставляла его на праздники детские, где дети ели пиццу или что-то еще. Уводила его сразу домой.
Питание, да.
Да, причем все жидкое, чтобы он как будто бы не подавился чем-то сухим и чем-то жестким. И вот мы с ней работаем, и уже сессия подходит к концу. Я уже спрашиваю ее: и как вы? И вдруг я слышу в трубку телефонную крик с того провода, ну, с того конца провода. Uh-huh. Это ее ребенок кричит ей. Ну, он так очень грубо кричал, но как мог, так и кричал: «Мама, дай мне жрать!» Я немножко так поджалась, так вдохнула, спрашиваю: «Что я там слышу?» И я слышу, что она замерла сама. Uh-huh. Она говорит: «Как это? Что вообще происходит?» И он кричит дальше: «Дай мне орехи, я хочу орехи!» Она говорит: как он может просить орехи? У нас отродясь их дома не было. Он не знает вообще этого, что такое орехи, и что они...
А сколько ребенку лет?
Ну, ему было... Я могу ошибаться, потому что это было давно, uh-huh. но лет 5, мне кажется, было. Ну, то есть, это к чему? К чему? К тому, что вот мы заканчиваем работу с ней uh-huh. на предмет ее ограничений.
А ребенок уже...
И автоматически по принципу единства и угу. связи...
Домино, я бы сказал.
Связи с мамой, да, вот энергетической угу. связи с матерью. У него меняется
сработало.
Тут же что-то внутри, что-то меняется внутри, в результате чего он просит орехи. И она говорит: а что мне делать? Я говорю: а вы как считаете? Что, вы будете дальше продолжать? Или вы все-таки попробуете? И... Насколько я знаю, она пошла уже по пути как раз-таки выхода угу. из своих блоков и дала ему эти орехи и то, что там. А они у нее были спрятаны для другого ребенка.
Счастливый ребенок теперь.
Да, я надеюсь, что да, но бывает так часто, что люди получают то, что хотят, и больше не приходят. И потом я иногда могу спросить: как у вас вообще дела? Они говорят: да, мы все решили, все, вот, все теперь вот так произошло, поэтому иногда бывает так, что у меня не остается связи, uh-huh. потому что, ну что, человеку стало лучше, он пошел дальше.
Ну, да.
Никто же его не привязывает, не заставляет, это сугубо его воля. Он идет своим путем, идет туда, куда хочет. Uh-huh. А я могу просто быть, ну, в какой-то степени сопричастной просто к вот этим его изменениям.
Uh-huh.
Потому что мы шли, быть может, этот путь вместе. Ну, это уже, знаешь, а есть еще, конечно, кейсы разные и про крутые проекты, полученные в бизнесе, uh-huh. и про интереснейшие выступления, когда у меня клиент был. Он очень боялся выступать на конференции, которую проводил Греф. Ему надо uh-huh. было лететь в Москву. У него была готова презентация, но было мало уже времени, и он никак не мог эту презентацию уложить. Вот знаешь, как она есть... Может быть, чуть-чуть сыровато, но он не мог сделать ее полностью своей. Угу. Вот так, чтобы
прочувствовать.
Ее прочувствовать. Да. Да. И мы как раз работали с ним. Это была тоже сессия про возможность быть вот в этой гибкости, ориентироваться сразу по ситуации. И, собственно, идти вот своей этой линией, которую он выбрал для этой презентации. Он мне потом отписался, что просто на ура. Он весь в счастье, он весь в кайфе, все получилось. Волнение было очень маленькое вначале, чуть-чуть, потому что до этого он очень сильно волновался.
Если бы он не волновался, было бы еще хуже. Волнение небольшое должно быть.
Да, небольшое, да, оно как будто прям собирает.
Согласен, абсолютно. Слушай, касаемо... форматов работы хотел у тебя еще уточнить. Это как выглядит? То есть ты собираешь команду, группу, и вы там групповая работа, там какие-то тренинги, мастер-классы ты проводишь, или это сугубо все индивидуально?
Нет, это и индивидуальная работа, и групповая. Кроме того, у нас же есть наша команда. Наша команда и наше сообщество специалистов, кто именно работает по этой методике. И вот наша команда, это у нас 4 тренера и наша автор технологии, руководитель наша. И каждый из нас тренер, угу. он проводит тренинги. И вот я как тренер тоже провожу тренинги. Это разные совершенно тренинги. И однодневные, и трехдневные. И это групповые онлайн-сессии уже для тех, кто самое начало прошел. И в такой групповой работе, конечно, я приглашаю людей. Люди собираются. Это может быть офлайн формат, онлайн формат. Вот вчера, например, я проводила однодневный тренинг в нашем эссоцентре в Санкт-Петербурге в офлайн формате, куда пришли люди. Это небольшие группы, такие очень камерные, потому что мы за качество, мы за подход, возможность с каждым повзаимодействовать. Это невозможно сделать, когда там 100 человек, предположим. А чтобы каждому уделить время, и чтобы при этом было групповое поле с возможностью, где каждый участник как отдельный музыкальный инструмент, и вместе это целый оркестр. Вот для этого нужны группы такие и не огромные, но, конечно, не один человек, не два, потому что это уже не очень-то группа. Вот. И такой был тренинг вчера, и занимались мы целый день. Вот, и теперь эти люди имеют много разных других возможностей. Теперь они могут после этого практикума идти дальше, потому что у нас
идти
есть другие
куда?
Программы. Приходить на однодневные тренинги, на трехдневные тренинги, приезжать, предположим, в эссоцентр к нам на разные классные мероприятия. У нас там есть и караоке, и выступления мастеров разных. Вообще у нас в эссоцентре такая есть... Это даже не план, это, знаешь, это такая, как миссия, что ли. Мы приглашаем и хотим, и будем приглашать разных спикеров, и путешественников, и ученых, и, может быть, и кинорежиссеров, людей, кто может поделиться чем-то таким своим, как фанатики дела, в самом здоровом смысле слова, через что другие люди, пришедшие на это мероприятие, могут что-то в себе развернуть, узнать. Это история самопознания. Но в контакте с другими людьми об то дело, которым этот другой человек, спикер, мастер, болеет в самом прекрасном смысле. И вот скоро у нас, быть может, будет такая встреча, лекция с потрясающей женщиной, которая занимается камнями и может рассказать о камнях и с точки зрения науки, и с точки зрения интересной магии, быть может, чего-то такого волшебного. Это очень интересно. Но, конечно, туда могут приходить разные люди, кто хотят провести свои конференции, свои мастер-классы, потому что у нас очень крутое оборудование такого плана, где можно на двух огромных экранах с трансляцией устраивать все, что хочется.
То есть ты сейчас развеяла только что еще один мой миф, который был у меня в голове. Эссоцентр?
Да,
это не про психологию.
Вот сам эссоцентр,
да.
Эссоцентр – творческое пространство.
Всё,
это
понял.
Место.
Потому что ты когда сказала караоке, такой, думаю, психология караоке, а, это что за такое?
Смотри, есть потом... технология эссо, технология как раз-таки от Людмилы Карлой, а есть пространство эссо, творческое пространство, у которого еще шире вот для людей, вот это как социальная, классная и духовная задача в том числе, чтобы объединять людей, которые хотят узнавать что-то новое, и как я люблю говорить, быть может, научиться видеть за пределами очевидного. Видеть что-то такое, что до этого им было увидеть не дано. Потому что мы зачастую живем из своих программ представлений и верований, а видеть за пределами очевидного – это буквально, знаешь, как «опс!» и открыть вот этот «open mind», да? И я начинаю по-другому чувствовать, по-другому видеть, и, соответственно, я тогда по-другому и с миром общаюсь. Я уже общаюсь не с точки зрения борьбы, войнушки, да, спазм, и не с позиции жертвы, которая всю предыдущую так называемую парадигму сопровождала, да? А мы тогда начинаем общаться с миром с точки зрения вот есть я, да, есть мир, что я могу предложить миру, что я могу, естественно, получить от мира, да, в каком таком обмене классном, кайфовом обмене, напитывающем, наполняющем я могу тогда быть. Там вообще нет ничего про жертву. Это, ну, вот сейчас переход такой в новое время, но новое время — это точно время, в котором нет вот этой уже страдасаны, так скажем. Нет страданий и жертв вообще. Новое время про другое. Оно про созидание и про наполнение.
Ох, согласен. Нет ли у тебя желания написать книгу?
Вот прямо сейчас в этой текущей минуте нет, но я посматриваю туда, как что-то тоже возможное. Для себя, быть может.
Мне очень, знаешь, откликается. Мы просто заканчиваем уже эфир. Тут я вот немножко эмоциями позволю себе поделиться. Вот как раз-таки эссе, то, что ты сказала, переводится как «быть», «бытие», вот, и «быть в настоящем моменте». И если в ваш центр приходят люди, фанатики, в хорошем смысле, да. Просто мой режиссер, когда я занимался в театре, она сказала фразу, которая стала одним из девизов моей жизни: «Фанатики правят миром».
О, класс.
В хорошем смысле.
Мы поправочку даем.
Да. И...
Это увлеченные люди, которые живут по принципу «я не могу не делать».
Да.
Я настолько этим горю.
Они больные в хорошем смысле.
Да.
Вот. И как раз-таки у них же своя реальность, свое бытие.
Да.
И они приходят и делятся им.
Да. И другие могут через это пойти, попасть в это состояние.
И это шикарный смысл.
Инициироваться могут. Инициироваться, да, прям вот, а что, другой так делает, и у него энергии-то он сколько, а я тоже могу. И плюс еще и что-то узнать про себя.
Да.
Через другого.
Анна Ништа, на богатом, потому что ценно. Я именно про это, а не про отрицание темы. Ну, в принципе, мы об этом как раз-таки поговорили.
Да,
поэтому как
мы
хорошо не... закруглили.
Да.
Саш, ты первый раз на радио.
Да.
И у меня есть в конце рубрика, которая как раз-таки вот тебе она идеально подойдет, особенно когда люди первый раз приходят на радио, и я их заставляю это делать,
Жги.
Они такие: ты что, меня предупредил?
Не, давай.
Вот, смотри, я тебе даю сейчас X времени.
Так.
Сколько тебе дать?
Ну, давай, 3 минуты.
3 минуты. 3 минуты твоих. Для пущей убедительности я выключу свой микрофон, его подвину. А ты побудешь немножечко ведущей программы «Бегущий ведущий» на радио «Шок». И все, что хочешь сказать. Напомнить о долгах, передать приветы, призвать быть собой, пригласить в ваш центр. Все, что угодно, не буду тебе больше подсказывать. Время твое. Let's go.
Так, друзья, приветствую всех вас. В эфире по совместительству новая ведущая программы «Бегущий ведущий» Александра Тараканова. Я тоже очень люблю бегать, но иногда останавливаю себя в этом процессе, потому что как раз-таки люблю иногда вот так остаться, уединиться, почувствовать, что я там внутри себя проживаю. И что я вам хочу сказать, дорогие друзья? Что есть ценнее состояние, чем то, которое мы любим и в котором нам нравится жить? Вот задайтесь этим вопросом для того, чтобы вы могли прям проникнуться вот этой темой и предложением, на самом деле, не игнорировать свои мысли, свои чувства, обращать внимание на то, чего я вообще на самом деле хочу. Вот по-настоящему, по-честному, что я хочу в этой жизни своей, быть может, создать, быть может, получить, быть может, вообще просто в лес пойти, там грибы пособирать, сейчас тем более время такое, август уже к концу подходит. Мне нравится, когда жизнь наполнена чем-то свежим, интересным, разным, потому что тогда я могу получать новые впечатления, не зацикливаться на том, что мне доступно, и это повторяется за дня в день. Перестать, в конце концов, ездить по этой раскатанной лыжне, где уже лед под лыжами, а, быть может, сойти куда-то в сторону и осмотреться там, увидеть, что, оказывается, здесь на пути новый дом построен, а здесь на моем пути старый уже снесли. Кайфуйте, короче. Наслаждайтесь так, как вам хочется, как вам нравится. Да, позвольте, это вот... Это же единственная жизнь наша вот в этом нашем теле, в котором мы пришли сюда. Позвольте себе ее прожить так, чтобы действительно вы могли сказать: мне она нравится. Спасибо, дорогие друзья.
Я уверен, что сегодня в эфире были два гедониста. Александра Тараканова и Алексей Бегун. Спасибо тебе огромное. Фанатики в хорошем смысле и безумцы в хорошем смысле меняют мир. Анна Ништа добавляет, и мы с тобой абсолютно солидарны, правильно?
Конечно.
Вот так вот, друзья мои. Аня, кстати, тоже психолог, поэтому мне очень интересно и приятно, что она подключилась к нашему эфиру.
Спасибо.
Вот, как раз-таки наблюдала за нами. Друзья мои, ну что, всем спасибо. Саш, спасибо огромное, что пришла.
Спасибо
Я
тебе.
Очень рад вообще, на самом деле, нашему внезапному, случайному, интересному знакомству. И что мы как раз с тобой вот так вот на коннекте, и все время какие-то интересности у нас происходят.
А я тоже хочу сказать, Алексей, спасибо тебе огромное. И, друзья, если кто-то подумывает прийти вот так на эфир или не приходить, приходить точно. Вообще все сомнения отпускайте, приходите, потому что с Алексеем очень уютно, спокойно. У него потрясающая музыка здесь звучит фоном.
Ее слышно.
Это очень круто. Это так и расслабляет одновременно, и настраивает на такой очень душевный, кайфовый, классный диалог. Так что вообще приходите. Всеми своими частями делать.
В общем,
целиком.
Бегите
к бегущему ведущему на эфиры. Да. Спасибо, Леша.
Огонь. Приходи, как говорится, еще с тобой на связи, особенно когда напишешь книгу. Я жду, что ты ее презентовать будешь именно здесь.
Круто, спасибо.
Все, пока.